Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов семь минут, пятница, август, день девятый. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Два балла пробки в Москве и 17 градусов. Ваши программы мне прям бальзам на душу, особенно сейчас, когда мой брак начинает трескаться, пишет Бахыс. Спасибо и удачного эфира. А чё брак-то начинает трескаться-то, я не понимаю, почему не перестаньте? Надо, чтобы он не трескался, надо, чтобы... Дети есть? Если нет, надо детей, нет, разве нет? Как так получилось, что за три дня вторжения в Курскую область, и там Мышел дальше продолжает, и там все виноваты, и соответствовал, не соответствовал действительности. Мышел, поменьше читайте истеричек, и полегче вам будет немножко в жизни. Когда уже эту банковую сначала Искандером, а следом с анцепёками? Обязательно, Глеб, но не сейчас. Когда уже кинжал по банковой, пишет В. Скоро, но не сейчас. Погнали в новый день, пишет малыш-футболист. Хорошего дня, пишет Джекпот. Так, значит, бодрого утра, сил и удачи нашим парням, пишет Дмитрий Братус. Здравствуй, великий город. Ух, сегодня новостей, пишет Василий. А что, какие новости? Я просто не пойму, всегда говорят про новостях, залетели 100 дронов, залетели, значит, подводные. Откуда так они их штампуют на Украине, пишет Виктор. Ну, штампуют на Украине, много где штампуют. В подвалах можно штамповать дроны. Да где угодно, слушайте. Вы посмотрите на территорию Украины, она, в общем, достаточно большая. И, соответственно, представьте себе, сколько можно разнообразных иметь мест, где можно делать всякие дроны. Всем доброго утра и хорошего дня, полного положительных эмоций, пишет СВ. Детей нет, но если появится, то все будет висеть на мне. Жена не работает и не хочет, пишет Бахыс. Так может и хорошо, что не работает и не хочет. Детей воспитывать хочет или нет? Вот вопрос, понимаете? Если не работает, ну и что? Вот ей работа, занятие, детей воспитывать, нет? Северокорейские ученые доказали, что в США тоталитарная диктатура. Взяли пример Скотта Риттера и очаговой репрессии по всей стране, пишет Дело Техники. Да так оно и есть, потому что вот и молодцы они. Доброе утро. Пишут, что, значит, хохол окапывается в Курской области и строит фортификации, пишет Василий. Да, пишут, конечно, пишут. Доброе утро. Победа будет за нами, пишет Александр. Да. Доброе утро. Хороших новостей, пишет ЛЧ. Мышел сегодня в интересном настроении, он спрашивает, а Алаудинов истеричка, а Герасимов истеричка? Нет, конечно, ни Герасимов, ни Алаудинов, ни истерички, они сказали, враг будет выбит, победа будет за нами, всех уничтожим. А вы вот как раз как бы в истериках немножко, все. Ютуб, все, умер, пишет Молчун, да? Вот. Ну, я вчера по этому поводу спросил, мне так никто и не ответил, а как вообще в итоге эти мужики, которые из глины и бамбука строили дома с бассейном, они его достроили или нет? Потому что, ну, я считаю, что YouTube он как бы существовал для того, чтобы понять, достроили они этот дом или нет. Моя тоже жена тоже не работает, но брак не трещит, пишет Алексей Земцов. Кстати, версия с захватом газовой станции в Судже плохая. Газ они могли выключить и у себя, пишет Василий. Да вот тоже версия. Вот они захватили реально эту газовую там какую-то станцию якобы. Так, и что? Для того, чтобы, выключить подачу газа в Европу. Так они могут и у себя действительно выключить эту подачу газа в Европу. Все-таки из той массы мнений, которые я прочитал по этому поводу, мнений я именно специалистов старался читать, да, а не, так сказать, тех, кто эмоционирует. специалистов в области эмоций. У нас была операция в Харьковской области, да, на Волчанск мы пошли, помните. Это позволило нам оттянуть определенные резервы ВСУшные на это направление, с донецкого направления, и позволило нам быстрее продвигаться в донецком направлении, самом сложном направлении. Вот, так скажем, натовские... НАТОвское командование Украины оценило это и решило сделать что-то, ну, подобное со стороны уже своей, то бишь со стороны ВСУ. И вот решилось, так скажем, на вот эту вот провокацию в Курской области для того, чтобы оттянуть наши силы, в том числе резервные, с других направлений, наиболее сложных и наиболее, так скажем, важных. Вот и все. Вот такая перед ними поставлена задача, так, Андель? Естественно, при этом разгоняя истерию, естественно, при этом рассказывая там все, что угодно, и там, что они до Москвы дойдут, атомные электростанции захватят, вот это вот все. Естественно, я не знаю, 50% наших разных ресурсов, 70-95% это подхватили, как всегда по этому поводу очень много началось эмоций, и эмоции эти до сих пор не заканчиваются. Естественно, не закончатся до тех пор, пока наши не выбьют из Курской области врага. Что из интересного? Вот прочитал у Харченко, что он считает, что сейчас именно на этом направлении очень хорошо себя может проявить спецназ, потому что враг действует ДРГшками. Вот, эти ДРГшки надо уничтожать и плюс заходить туда, внутрь, значит, Сумской области, и крошить их на ходу, этих всех персонажей, да, потусторонних. Вот, почему? Потому что вот сами военные действия, они вот такие, да, там кто-то куда-то пытается влететь, ДРГшками зайти, как-то обойти, пройти, то есть не штурмы, а вот такая работа, больше подходящая, вот, ну, Харченко пишет, во всяком случае, под работу спецназа. Он говорит, это мое мнение, как бы никому не навязываю, но мне, говорит, кажется, что вот здесь вот прям спецназ пригодится. Слышал, что группа «Аида» туда уже... Там уже работает на этом направлении как раз спецназ. Вот, слышал также, ну, это, так знаете, на уровне слухов есть, что кто-то из, ну, Вагнера, так скажем, бывшего, да, там уже на этом направлении работает. Ну, много разной информации поступает. Вот, в общем, резервы разнообразные туда подтягиваются. Вот, но при этом, как я понимаю, с направлений вот самых основных, да, основное направление, вы сами понимаете, донецкое направление, там резервы не снимаются, как я понял, на данный момент вроде бы так. Пятнашка вроде там, пишет Алекс Поляков. Да, пятнашка. Вчера видел такое сообщение, видел видео, где вроде бы это пятнашка. Не знаю, так это или не так. То есть там работа в первую очередь, насколько я понял, для вот спецназа, потому что, значит, украинцы пытаются действовать малыми группами ДРГ. Ну вот, но они пытались прорваться, видно было, да, на этой своей бронетехнике. Эту бронетехнику очень лихо наши крошат разнообразными ланцетами, не ланцетами, дронами другими, там, сбросами какими-то. Видео полно. Вот, накрывают фабами, накрывают искандерами, авиация включилась в эту, значит, работу моментально, когда они только пошли по этому направлению, вы, собственно, это видели. Первые кадры были, когда они там заходили в Курскую область, это они там попали дроном в тонар, и, к сожалению, водитель погиб, в наш тонар, да, ну, то есть человек ехал на грузовике, и мирный гражданин, все, ну, то есть просто водитель, да, дальнобойщик. И вот ему сожгли машину, и он тоже сгорел вот в этом автомобиле, к сожалению, вот такая ситуация произошла, потому что враги бьют по мирным, это очевидно. И, в общем, горящий этот тонар, едет кто-то, снимает видео, и самолеты проходят наши, и уже как бы работают по врагу. Вторая ОБР СПН тоже там работает, это Псковская бригада, пишет Миша Николаев. Есть ощущение, что всю эту атаку организовал Запад, пишет Дмитрий. Так это не ощущение, так и есть, Запад это поддерживает. Говорят, ну, первая информация, которая появилась по планированию, говорят, что это вот британцы занимались планированием конкретно. Американцы уже отчитались, сказали, да-да-да, все классно, нас это не беспокоит, и мы не считаем, что Украина действует неправильно, пусть действует, значит, нашим оружием на территории Украины. При этом вроде вчера были заявления, что США не одобряет применение своего оружия на территории России, на территории, которую сами США признают Россией. Но потом было заявление, что нет, это все классно, они там действуют в приграничье, мы им разрешили, пусть действуют, что хотят, то и делают. Вот все в таком духе. Какая-то там что-то, это там СИНХ, представляющая их, там, то ли Госдеп, то ли Белый дом, плевать на нее, короче. Ну, вы поняли. Евросоюз, там, страна, Стана есть такой, Петр Стана. По-моему, Петр его зовут. Он тоже сказал, что все классно, их все устраивает. Евросоюз вообще в восторге от действий ВСУ, насколько я понял. Поэтому все здесь ясно. Роскомнадзор просто обязан отрубить интернет в стране. Надо заботиться о здоровье граждан, пока в Курске не закончится заваруха, пишет Юрий. Юрий, очень интересно наблюдать за тем, как вы впадаете в эти состояния, но интернет никто в стране, естественно, отрубать не будет. Вот. А YouTube мы можем потом поговорить отдельно. Возможно, Украина сама решила так действовать, дабы доказать, что США, что если им не запрещать, то они вон как могут воевать, пишет Михаил. Ну, возможно, но в целом, все-таки в большинстве случаев вот то, что мы обсуждали с разного рода экспертами, вот, так скажем, 80-90% мнений, они такие, что все-таки американцы это контролируют, и это не то чтобы какое-то своеволие Украины. Ну и плюс все говорят о каких вещах. У них проваливается, да, рвется Донецкий фронт, это очевидно, наши там двигаются и двигаются активно, и движение не прекращается. Соответственно, им нужно каким-то образом что-то где-то изобразить, вот, чтобы нас раздергать с этого основного направления. Вот. Это вылазка на Суджу для попрошайки Зеленского. Опять просить денег будут, пишет доброжелатель. Ну, вылазка достаточно такая массовая, надо вам сказать. То есть это не просто там ДРГ зашли-вышли, да, вы обратили на это внимание. Поэтому, может быть, они имели большие планы, чем может показаться на данный момент, но вот вчера, опять же, с военными экспертами мы обсуждали это, вот не военные эксперты, вот сейчас сразу хочу вам сказать, вот не военные эксперты, с которыми мы вчера говорили там в рамках разговора на «Звезде», да, они сразу там «Курская АЭС», «обменять Запорожская АЭС», ну вот эти вот все вот комментарии из Ютуба, вот, так скажем, или комментарии из комментариев в телеграм-каналах, вот, вот такая история. Военные эксперты говорят, ну вот того, так скажем, то, что они накопили там, им не хватило бы на то, чтобы, ну как по их плану, они, тут военные эксперты говорят так, и план у них был как раз Суджу и взять, но у них не получилось. Ну, не получилось. И вот они завязли. А план был именно такой. И там объясняют они это очень просто, говорят, вот если вы посмотрите на карту, то это как раз вот, если бы они Суджу взяли, то есть это как раз очень им удобно было бы оборонять. И, скорее всего, план был такой. То есть, относительно небольшой плацдарм, в кавычках, да, на территории Российской Федерации для вот того, чтобы мы стянули резервы с других направлений. Примерно так. Так, потом им больнее будет, пишет Александр. Конечно, им потом будет больнее, тем более какие-то первые дни они там что-то молчали, а вчера там Зеленский уже начал кряхтеть опять, рассказывать, что это они такие могучие и сильные, вот они, видите, какие операции могут проводить. То есть они взяли ответственность на себя. И это очень хорошо, что они взяли ответственность на себя, потому что до этого они вроде как не собирались брать ответственность на себя и проводили операцию без флага вообще. Ну, то есть не то, что под чужим флагом, вообще без флага. Хотя есть сообщение о том, что ВСУшники переодеваются там в нашу форму, и именно ДРГшники и пытаются таким образом там проникнуть поближе к нашим позициям и там произвести атаку на наших бойцов. Также есть сообщения, подтвержденные многими там видео, да, то есть видео зафиксированы, где они наносят, у них знак, знаете, да, треугольник на военной технике на этом направлении. И многие говорят, что они таким образом, в кавычках, косплеят, то есть копируют наши знаки. Ну, то есть здесь была еще и задумка некую путаницу внести, там, сумятицу в головы наших бойцов, потому что вот какие-то знаки такие они нанесли на технику, которые плюс-минус похожи на наш. Так-то вообще они любят кресты всякие, балкенкройцы, да, ну, вот такие немецкие чисто вот, фашистские там, да, середины 20-го столетия, они вот, им присущи такие знаки на их технике. А здесь они вдруг раз что-то треугольничек какой-то нарисовали, вроде как и может быть кто-то из бойцов, кто там первые вот эти вот моменты встречал, мог замешкаться и не понять, это вообще кто. Заметили наемников из Грузии в Курской области, видео расходится, пишет Дробик Сергеевич. Наемники из Грузии, есть сообщения о французской речи, есть сообщения о польской речи, есть сообщения о немецкой речи, то есть, вероятно, там, где есть, ну, так скажем, техника зарубежная, есть и зарубежные, в кавычках, инструкторы, то есть наемники зарубежные, и, соответственно, вот эту речь слышно. Не могу понять конечная цель киевского режима по поводу этой операции, то, что этот контингент будет уничтожен, это однозначно, слишком уж он мал, подкрепление подвести неоткуда, складывается ощущение, что это либо отчетная операция, либо многоточие отчетная операция, пишет Алексей. Ну, смотрите, они сейчас очень активно дронами бьют по приграничью, вы, наверное, обратили внимание, там 75 дронов за ночь сбито, по разным направлениям они работают, также опять они пытаются высадиться там, значит, на юге, вот, есть информация, что они подплывали там на катерах, пытались высадиться, опять им дали по зубам, вот, бэками атакуют, ну, то есть это безэкипажные катера, вот, ну, со взрывчаткой, тоже вам, наверное, знакома эта история, вы уже наверняка наслышаны об этом. Вот, то есть они пытаются, и задача, я так понимаю, все-таки каким-то образом остановить наше продвижение вот на самом главном донецком направлении. Каким образом, ну, собственно, где-то что-то сделать, что заставит нас снять резервы с тех направлений, или, может быть, даже не только резервы, и перенаправить на другие направления. Вот, и сделать это им нужно для того, чтобы... в конечном счете, иметь возможность подготовить так называемое контрнаступление, которое, по мнению военных экспертов, которым я доверяю, а не тем, которые в интернете любят всякое писать, запланировано у них все-таки на осень, и запланировано именно с точки зрения, вот, опять же, да, там, донбасского направления. Потому что если у них не получается останавливать нас в Донбассе, то им, собственно, контрнаступать будет уже некуда абсолютно. То есть, если мы берем Донбасс вот в какой-то такой близлежащей перспективе, то им контратаковать будет вообще некуда. Плюс-минус. Все. Для них уже все закончится. Поэтому будем посмотреть. И да, там будем, опять можно сказать, американские выборы на носу, вот это вот все, вот, ну, это отдельный разговор. Хороший сценарий для нас, что мы завлекли бандеровцев на нашу территорию для того, чтобы создать в дальнейшем санитарную зону, и тем самым захват Харькова — это дело времени, пишет К-9. Ну нет, К-9 все-таки изобразить, что это мы прямо их специально завлекли, и поэтому они туда пошли, это не совсем верно. Вот когда мы зашли в Харьковскую область и оттянули их на себя в районе Волчанска, это да. И вот, собственно, они попытались сейчас изобразить что-то подобное со своей стороны в отношении нас в Курской области. Вот. Кстати, никто практически не говорит об одной вещи. Вот представьте себе, ВСУ там, год назад, ВСУ два года назад, там, я не знаю, да? Ну, наверное, они были в, так сказать, состоянии получше, чем сейчас. Ну, по одной простой причине. Вы видите, как их, так скажем, силы тают на донецком направлении. Ну, вы это очевидно понимаете, что наши их продавливают каждый день. Это всем понятно, никто с этим не спорит. То есть они стали слабее, чем они были. Но тогда, когда они были сильнее, чем они сейчас, они в Курскую область не лезли. Вот обратите внимание. А сейчас они полезли. Многие говорят, что это жест отчаяния. Именно потому, что они понимают, что, так скажем, на донецком направлении они уже противопоставить нам ничего не могут, и им нужно каким-то образом нас, в кавычках, удивить и каким-то образом нас вот раздергать. И они это пытаются сделать. Ну, то есть, когда ВСУ были сильнее, они почему-то в Курскую область не лезли. Вот почему, задайтесь вопросом. Вот, можно на эту тему порассуждать. Так, что по удару по штабу в Харькове? Там большие генералы отправились к Бандере, пишет Василий. Да, хорошая информация была вчера, действительно, там высокого, ну, для Украины, да, уровня именно были командиры украинские, ВСУшные, и, как сообщают разные независимые источники, пока все-таки там официального я подтверждения не видел, но независимые источники, несколько независимых источников сообщают о том, что там, ну, прямо они действительно отправились к Бандере, причем там серьезная группа была. Плюс есть утверждение некоторых источников, что отправлены к Бандере не просто какие-то там высокопоставленные военные украинские, а именно те персонажи, которые, по сути, занимались вот этой операцией по Курской области. То есть они ее, ну, не то чтобы разрабатывали, понятно, что разрабатывают это западные, в кавычках, партнеры наши. Ну, уже, наверное, не партнеры, но тем не менее, да. Вот, ну, давайте представим, что они вместе разрабатывали. И они контролировали ход. То есть, и вроде бы как их и накрыли. Двумя, вроде, если я не ошибаюсь, искандерами. То есть они отправились к Бандере, сидели там над картами, видимо, вот, представляли, как они сейчас будут что-то захватывать, и отправились к Бандере. Так почему бы нам не создать активный фронт от Одессы до Чернигова, во всех местах заходить, где можем? Фронт растянется тогда до таких размеров, что им армии не хватит, пишет Финист. Потому что Финист, как я понимаю, основная цель и основное направление вот в этих военных действиях сейчас, которое все решает, это не вспомогательные входы и заходы куда-то, а это Донецкое направление. Вот Донецкое направление, оно главное. На данный момент оно было главным до этого, и оно остается главным там сейчас и останется главным. Вот. Там идет сражение, там идет решающая схватка, понимаете? А остальные направления, они, так скажем, используются для отвлечения сил противоположной стороны. Мы отвлекли определенную часть их сил на Харьковском направлении, они пытаются отвлечь определенную часть наших сил на Курском направлении. Вот такая история. То есть, в некотором смысле, может быть, они посмотрели на то, как мы провели операцию, им тоже вот захотелось что-то подобное изобразить. Может, пора их называть западные враги, пишет Джекпот. Может быть. Так большой фронт еще потом нужно будет как-то контролировать, при этом не неся больших потерь, пишет Дмитрий Братус. Ну, во-первых, мы контролируем с точки зрения обороны, и, насколько я понимаю, там юг весь контролируется. То есть каждый раз, когда они на косе там пытаются высадиться, их отправляют к Бандере. Ну, кто-то успевает спастись, уплывает назад в Одессу, а так в целом все это контролируется, да? Днепр, я не вижу, чтобы они где-то перешли. Был у них плацдарм на Крынках, этого плацдарма нет. Помните, тоже был долгий разговор о том, какой у них плацдарм, как они расширяют его, как наши их выковыривают, как их невозможно выковырить. Сложная была там ситуация, много было нервных сообщений с нашей стороны, но я имею в виду не официальные источники, а я имею в виду таких свободных обозревателей из интернета. Много нервного было сказано, много критиковали друг друга, но в итоге, короче говоря, с Крынок выбили же, да, ВСУшников. Ну вот сейчас вот, вот этот вот... плацдарм, который они себе создали в Курской области, вот это вот место, куда привлечено наше внимание на данный момент. Хотя объективным образом главное сражение, оно разворачивается, как и разворачивалось именно на Донецком направлении. Вот. А там у нас каждый день успехи, но мы сейчас за этими успехами, ну так вот устроено человеческое сознание, не следим, а мы следим сейчас, что происходит вот на том направлении, где они организовали вот эту провокацию, да, такую широкомасштабную достаточно, против нас, то есть за Курским направлением. 8.30 новости. В 8.36 в Москве, это радиостанция, говорит Москва, 94.8, в студии Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Это что получается, США хотят слить Сырского из-за того, что он не готов на мясо отправлять украинские войска, или я неправильно понял новость, пишет Дмитрий. Я не знаю, как вы поняли новость. Сырский вообще известен как мясник, и, в принципе, он всегда всех на мясо отправлял, и все рассказы о том, что он не хочет кого-то отправлять на мясо, мне кажется, такой вбросом для, не знаю даже кого, если честно, Дмитрий. Поэтому я просто новость пропустил, конкретно эту сейчас не слушал, читал свои новости здесь, вот, и поэтому так. Что слышно про Липецкую область? Там аэродром разбомбили и несколько деревень эвакуируют? Вопросительный знак, пишет Рамзес. Смешно, что вопросительный знак до конца, в конце поставили, вроде как. Вроде как спрашиваете, а не утверждаете, да? Значит, смотрите, какая история. Есть информация, сейчас я вам найду. Информация есть из определенных источников в Телеграм, так скажем. Самолеты при атаке дронов на аэродром в Липецке не пострадали. И вот что пишет автор. Думаю, все уже видели видео с аэродрома Липецк. На самом деле не все так плохо, как может показаться. Благодаря слаженным действиям летного состава, лиц группы руководства полетов и инженеров, все самолеты были спасены. Также хорошо себя проявили ПВОшники, сбивая дроны один за одним. Ну, видно, что операция это у Украины, вот вся, она так, она спланирована по разным направлениям сразу, да, чтобы как бы изобразить, ну, так скажем, свою мощь Вот. И это не ограничивается только курским направлением. Видите, как они оживились по беспилотникам разнообразным и так далее. Так что вот что слышно про Липецкую область, Рамзес. Вот вам ответ. Так, опять видео с аэродромом есть, пишет Андрей. Не знаю, я не публиковал. Но вот этот автор, этот источник утверждает, что видео есть, и все его видели. Я не видел, не знаю, не публикую. Стараюсь вообще не публиковать никакие видео, которые не опубликованы официально. Вот, через Минобороны, по одной простой причине. Я не знаю, какое видео и как может сказаться на положении наших бойцов, вот, на том, вдруг я какое-то видео публикую, им палки в колеса вставляю. Такого, как я считаю, делать ни в коем случае нельзя. Я знаю, что далеко не все придерживаются этого правила, и более того, там, в большинстве своем люди больше гонятся за хайпом, там, подписчиков себе побольше набрать. Ну, как бы я не хочу брать на себя такой грех, чтобы и набирать подписчиков за счет того, чтобы мешать нашим военнослужащим вот, выполнять свои задачи. А раз я не знаю, мешаю я им или нет, я и не публикую. А то, что вот я точно знаю, можно публиковать, то я и публикую. Все ясно, да? Как бы все вроде все предельно понятно. А то я помню, что-то какой-то певец, там, рэп-исполнитель куда-то поехал, что-то опубликовал, как наши работают, там начались какие-то разговоры о том, зачем он это сделал. Ну, в общем, не будем вникать долго в этот вопрос. Но если ты точно не знаешь на 100%, что что-то можно публиковать, не надо это публиковать. Вот такая вот простая вещь. Некоторые знают точно, что нельзя, но все равно публикуют для того, чтобы там привлечь к себе максимальную аудиторию. Вопрос о контроле над информационным пространством в Российской Федерации. Вопрос очень сильно на данный момент дискуссионный. Вот. Несмотря на то, что боевые действия идут уже больше 2 лет, как я понимаю, там, порядок до сих пор в этом вопросе не наведен. И поэтому я вижу, как сталкиваются люди с одним мнением, с людьми с другим мнением, и вот они там друг друга, значит, критикуют очень сильно. Ну так с подобным чуть ли не полдня хоронили всем телеграммом, а потом оказался жив, но ранен, пишет Александр. Да. Вот, я поэтому сидел, ждал, думаю, ну что, может, какая-то официальная информация появится, подожду. Ну вот она появилась, и она, это так, ну прямо радует, хорошая была, что подобный живой, хотя вот тяжело раненый, но тем не менее живой. У Украины сразу минус 4 генерала, очень плотно попали наши, пишет Лис Хитрый. Да, вот есть такая информация из неофициальных источников. Может нам прибавить жестокости, пишет Василий. Закошмарить по полной украинское приграничье, пишет Василий. Ну, наверное, вы правы в этом смысле. Надо активнее работать, значит, нашим ДРГ по этим направлениям. Но сейчас ситуация какая, да? Они прорвались в Курскую область. Соответственно, надо сначала ликвидировать вот этот очаг, ну, этот плацдарм ВСУшный. А потом, наверное, да, нужно активнее работать по Сумской области с заходом наших ДРГ глубже, четче там и так далее. Вероятно так. Вот, где корейский спецназ, пишет НП. А корейский спецназ, собственно, там же, где и там, корейские снаряды, там, китайские, еще что-то там. Понимаете, враг вбрасывает вам информацию какую-то, вы ее принимаете на веру и считаете, что это говорим мы, и потом рассказываем сами себе друг другу про корейский спецназ. Я слышал, как достаточно авторитетные люди в рамках эфиров своих и на радио, и на телевидении, и в там, каких-то своих каналах, соцсетях и так далее спекулировали на эту тему, там, что какой-то корейский спецназ сейчас как подключится. В тот момент, когда был переподписан договор наш с Северной Кореей, и все это подавалось в таком виде, что, ну, кто знает, может быть, где-нибудь появится корейский спецназ, и там, а может быть, уже появился. Вот в таком духе кто-то, ну, многие, на самом деле, вещали. Вот, я никогда не понимал, зачем это делается, я не понимаю, зачем это продолжают некоторые делать, но есть вот такая специфика у некоторых людей, которые зачем-то начинают рассказывать про какой-то корейский спецназ, про какое-то там китайское чудо-оружие, еще что-то. Уже 10 10 тысяч раз сказано всем, да, от нашего командования, я имею в виду верховного главнокомандующего, да, то есть президента Российской Федерации, что мы справляемся своими силами, вот, никого мы там привлекать не собираемся, и мы даже по союзникам по ОДКБ как бы помощи никакой не просим, мы работаем сами. Все. Но нет, обязательно вот вылезут и что-то расскажут. А вот, кажется, там какие-то беспилотники там засветились чужие, еще что-то. Я искренне не понимаю, на чьей стороне работают эти люди, которые начинают рассказывать про корейские спецназы и про прочие вот эти вещи. Даже если корейский спецназ появится, я буду утверждать, что это не корейцы. Вот я его сразу предупреждаю. Вот я буду говорить, да какие корейцы, это не корейцы, и все. Понимаете? Даже если появится что-то там, я не знаю, какое-то чудо-оружие не нашего производства, я буду говорить, да это наше производство. Ну, слушайте, ну война идет, ну надо быть как-то немного более, так сказать, хитрыми, что ли. Война это же искусство обмана в том числе. И поэтому вот эти вот, как бы, правдорубы некоторые с нашей стороны меня продолжают удивлять. Такое ощущение, что, ну, конечно, может быть, это самые честные люди на Земле, и они считают, что современные боевые действия, они все должны быть под лозунгом «иду на вы». Но мне-то кажется, что все-таки противника надо обманывать. Надо обманывать, надо хитрить, куда-то затягивать, какие-то вещи изображать где-то, а потом, может быть, и не атаковать, да? Если у тебя что-то появилось хитрое откуда-то, не надо говорить, откуда оно появилось и в чем его хитрость. Но нет, сразу все докладываем. Вот у нас там, значит, появилась какая-нибудь новая технология, как прорываться через укрепление Украины. Там новая технология, допустим, что-то мы там придумали, новый подход. Бам! Сразу все, у нас новый подход, мы знаем как, смотрите, у нас новый подход. Ну, если мы друг другу рассказываем, какой у нас новый подход, он перестает быть новым, потому что его уже услышал враг. Не надо ничего вообще говорить, у нас есть новый подход, мы его обнаружили, мы знаем, но это наш секретик. Давайте мы как можно больше врага уничтожим, используя этот новый подход, давайте так. Ну, я так предлагаю. Может быть, я, конечно, не прав, может быть, действительно надо обо всем сразу сообщать. И если ты где-то увидел какой-то снаряд, который тебе показался корейским, надо его срочно фотографировать, выкладывать в Телеграм и орать, что «Ага, Корея нам поставила!» И американцы потом выходят и говорят: «Смотрите, а вот есть данные, что Корея поставила». Ну и на кого ты работаешь в таком случае? Я считаю, что на американцев, а на кого еще ты работаешь тогда? Это, так это же вы, журналисты, все рассказываете. Зачем, пишет Сергей Чеплыгин. Сергей, вы вот сейчас, вот, честно говоря, заставляете меня очень долго выбирать слова для того, чтобы дать вам ответ. Вы мне, пожалуйста, объясните, каким образом я несу ответственность за других ведущих, журналистов, другие ресурсы. Вот мне просто объясните. Вы, журналисты, где я вам что рассказал там? Какие хитрости? Алло, вы что? Мне это очень нравится. Это вы, журналисты. Кто мы? Я тут ни при чем. А то, что есть как бы странные люди, так я вам и говорю, а что вы думаете, что в журналистике нет странных людей, что ли? Ну вот, на мой взгляд, они странные. А на их взгляд, я странный. Они говорят, как же, нет, надо сразу рассказывать. Надо сразу рассказывать. Надо говорить, если там кто-то подтянулся на какое-то направление, давайте срочно это сообщать. Не надо ничего сообщать. Враг должен быть в неведении, враг вообще должен ничего не понимать. Но, с другой стороны, мы прекрасно понимаем, что если враг ничего не понимает, и мы постоянно молчим, то как бы и наши ничего не понимают. И тоже говорят, а чё вы молчите? Говорите! А чё вы молчите? А почему молчит Генштаб? Так может, Генштаб молчит по той простой причине, что нужно как бы обмануть врага, а мы тут это в истериках валяемся. Например, такой вариант не рассматривается вообще. Может быть, какие-то вещи не надо говорить? Я не знаю, вот, ну... Вот вам, в общем, тема для размышлений. Доренко, двоеточие, журналисты — это сороки, пишет Лис Хитрый. Да классно быть сороками во время, когда от твоих слов мало что зависит, и твои слова мало что значат, и вообще в целом ни на что не влияют, и ты просто ходишь и рассказываешь, что попало, где попало и так далее, и ведешь себя как сорока, да? Но когда ты как бы на секундочку представляешь себе, что от того, что ты где-то что-то сфотографируешь и выложишь, зависит жизнь твоих близких, твоя и вообще окружающих всех, ну это другой вес, другая цена, но все-таки давайте будем говорить откровенно, когда идут боевые действия такого характера, которые идут сейчас, а мы очевидно видим противостояние России и НАТО, мы находимся все-таки в состоянии и информационной войны в том числе. И, соответственно, журналист в некотором смысле превращается в бойца информационного, ну, так скажем, фронта. А если он никак не может превратиться в бойца информационного фронта, у меня к нему вопрос. Он как бы выше всего ставит что? Там, журналистскую этику? Или что он ставит выше всего? Ну, как бы, по мне, вот простите, журналистская этика может отправиться в мусор, если речь идет о жизни людей. Ну, как бы, я все понимаю, но вот этого я не понимаю, искренне. То есть до последнего сидеть и рассказывать какой-то журналист, и ты будешь говорить все, что увидишь? Ну, здорово, ну, классно. Ну, давай тогда рассказывать, где находятся наши бойцы, на каких они направлениях, как там, значит, они собираются наступать. Давай вскрывать планы нашего генштаба, давай вскрывать планы наших бойцов. Давай рассказывать все, что у них новое появилось, чем можно врага обмануть, сразу трещать об этом, пока даже это не применено было. Зачем? Я понимаю, если это задумка для устрашения врага, мол, у нас тут такое чудо-оружие, вы сейчас там все в ужасе будете, вот ждите. Я это понимаю. Ну да, хорошо. Но это должна быть спланированная тогда такая информационная операция психологическая. Вот все сидят и рассказывают, ой, смотри, как на Украине информационно-психологические операции, как они делают, как у них это получается. Так для этого надо, первое, чтобы не было никакого разнобоя во взглядах. Чтобы не было разнобоя во взглядах, надо контролировать информационный поток. Правильно? Надо достичь такого результата, при котором видео не будет выкладываться. А если выложилось, то человек будет, как бы, ну, к нему будет вопрос определенный. А почему ты это делаешь? Вот. То есть, очевиднейшим образом наши враги уже давно находятся в состоянии военной цензуры, а мы нет. То есть мы все-таки вот все еще живем там по каким-то своим стандартам. Немножечко гуляй-поле. Может, не на 100%, но немножечко гуляй-поле, понимаете? Ну вот, хорошо это или плохо? Ну, сами думайте, хорошо это или плохо. Но если вам вдруг нравится, как действуют силы вот этих психологических операций украинские, то имейте в виду, они совершенно на других основаниях действуют. Они действуют на тех основаниях, что у них как бы реальность, в принципе, вся фильтруется информационная. Один канал, одни новости и вперед, все. Вот, настоящий военный журналист, это Поддубный, пишет Том, он военный корреспондент. Вот. Было бы неплохо иметь прямую трансляцию из генштаба, и чтобы был чат онлайн, и чтобы любой человек мог задать вопрос генштабу и онлайн получить ответ на него, пишет Дробик Сергеевич. Да, это было бы гениально. Наши враги обязательно воспользовались бы этим чатом и писали бы в наш генштаб и спрашивали, какое следующее будет действие генштаба. А генштаб должен был бы нашим врагам честно отвечать. Вы знаете, мы собираемся вот здесь вот это сделать. А наши враги говорили, спасибо большое, что проинформировали. Понимаете, какая проблема? Если что-то сказать, ну, так сказать, не самым надежным людям, а толпа, она вообще очень ненадежна, понимаете? Из нее вот, если один услышал, все утекло. Если говорить что-то не очень надежным людям, если обнажать планы перед не очень надежными людьми, то бишь перед толпой, то как бы не будет никогда секрета никакого. А если не будет секрета, то тогда не будет и обмана врага, ты не сможешь его обмануть. А война — это искусство обмана. Ну, чего? Представляете, такой Суворов говорит, пойду-ка я через Альпы! Слыхали там все? Отправьте, там, не знаю, почту врагу, я буду переходить через Альпы, прикинь. Вот в таком духе. Ну, допустим. А, кстати, ОДКБ. Разве нападение на члена ОДКБ не влечет задействованных сил союзников? Если мы, например, зайдем в Румынию, Польшу или Прибалтику, то сразу повлечет ответ всего НАТО, пишет Василий. Во-первых, не факт, что это повлечет ответ всего НАТО. Большой вопрос. Второе, по поводу ОДКБ. Если мы не обращаемся за помощью в ОДКБ, то это ничего не влечет. Третье. Именно статус специальной военной операции у этих боевых действий, а не статус войны, позволяет разным нашим союзникам, не только по ОДКБ, а вообще, не вступать в войну. Понятно? Как интересно, когда я это вам говорил 2 года назад и указывал на это предательство со стороны военкоров, вы называли меня цепсошником, пишет 63-й. В жизни такого не было, 63-й. Алексей, ну не исключайте вариант дезинформации, пишет Павел. Я не исключаю вариант дезинформации. Но для этого я должен видеть, что эта дезинформация как бы собрана, сделана, и как бы она подается. Но мы очевиднейшим образом видим, что просто идет разнобой, и также я во вражеских каналах читаю, где говорят: о, классно, типа, вот это да, вот это телеграм-сообщество российское классно отреагировало, все, наши ЦПСО добились результата. И да, добились. Да, добились, да, да. Потому что вот это, гуляй поле. Так наоборот, нужно вбрасывать информацию, что на нашей стороне корейцы, китайцы, монголы, рептилоиды и немцы с французами продают нам месторождение ВСУ. Зеленский сразу это подхватит в качестве оправдания потерь, пишет Риборез. Нашим бы поучиться в Германии. Поучиться в Германии, как они формировали новости в начале 41-го, пишет Александр. Александр, ни в коем случае не надо учиться у Германии формировать новости в начале 41-го и в конце 45-го, ну, в середине 45-го. По одной простой причине. Германия проиграла. Вот. Как раз ученики Германии – это вот нынешний Запад и нынешний НАТО. Не зря же все-таки многие из солдат гитлеровской Германии потом руководили, внимание, НАТО. Можете изучить историю генсеков НАТО и удивиться, если для вас это будет открытием, например, то это будет мощным открытием. Потому что те, кто знают, они не удивятся, а те, кто первый раз увидит это, у вас глаза на лоб полезут. Как гитлеровские офицеры становились, руководителями НАТО. Через достаточно короткий промежуток времени после окончания Второй мировой войны. Так, Лёх, привет, ну чё, пока косарик я выигрываю, Иран, как я говорил, молчит, пишет Ларёк-Марёк. Ну погодите, Ларёк-Марёк, мы же не обозначили временные промежутки. У меня идеальная ситуация. Давайте по линии ОДКБ к Армении обратимся за помощью, пишет Василий. Когда была встреча Белоусова с военкорами, вопросительный знак. Недолго ребята продержались, финки сами себя не продадут, пишет Алекс Поляков. Перехожу через Альпы, ТЧК, буду через 10 дней, ТЧК, встречай, ТЧК, ваш Суворов, ТЧК, пишет Василий. Ну, на. Так, так, так. Вот. Ну, вот такая ситуация. Ну, это опять такой, знаете, общий разговор о том, что происходит-то вообще, и кто у нас чем занимается в этом смысле. Вот. Ну, будем наблюдать. Я просто еще смотрю параллельно, что тут у нас из новостей. Может быть, вдруг что-то. Может быть, вдруг что-то. Ну, нет, так особо. Так, что вы, YouTube хотели еще обсудить, насколько я понимаю. Про корейских спецназов смешно. Приедут 20 корейских спецназов и решат исход войны против многотысячных профессиональных общевойсковых армейских соединений. Кто-то явно неудержимых и Рэмбо слишком много смотрел, пишет Василий. Но все же, как наша разведка не заметила, в кавычках, скопление сил на границе, пишет Глеб Урал. А кто вам сказал, что она его не заметила? Глеб, скажите, пожалуйста. Ну, Глеб, ну вот кто вам сказал, что она его не заметила? Я вам скажу, кто вам это сказал. Вы прочитали это в телеграм-канале. В каком-нибудь. Я не знаю, в каком конкретно, но вот в каком-то вы прочитали, что наша разведка не заметила. А что, если наша разведка заметила? А что, если ВСУ применили определенную новую тактику для прохождения тех укреплений, которые у нас были? И об этом пишут некоторые другие авторы, сугубо концентрирующиеся не на политической деятельности на фоне военной деятельности, а именно на военных вопросах. Вот, они там рассказали об определенной тактике, которую теперь использует ВСУ, и она нами теперь вскрыта, но она была некой неожиданностью для нас. Вот, а что если посмотреть на видео, как они там прорываются сквозь, наше укрепление? Нет такого желания. А что если обратить внимание на то, как быстро отработала наша авиация, включилась в этот бой, что этого никто не знает? Да, конечно, обращают внимание на то, что там не было тяжелой техники, еще какие-то моменты. Вот. Но вопрос не в этом. Вопрос в том, ожидали ли? Ну да, ожидали. Оказалось ли достаточно тех сил, которые у нас были для того, чтобы отразить эту атаку? Нет, по итогу оказалось недостаточно. Мы это видим, да, и поэтому пришлось уже подключаться активнее, и остановить их гораздо позже получилось, чем хотелось бы, да, то есть не была отбита атака. Но эти персонажи на месте не стоят, и за ними стоят натовцы вообще-то. Вообще-то Америка планирует там кое-какие операции, так спутниковые группировки на них работают, вот. Ну, оружие им поставляется, это тоже нужно момент учитывать. Вот. Ну и плюс еще раз, основное направление сейчас, в принципе, самое главное, коренное, которое определяет исход боевых действий, это Донецкое направление, и все это прекрасно понимают, что все остальные направления это, ну так скажем, для раздергивания военных сил с этого направления. Мы таким образом раздергали ВСУшников с этого направления на Харьковское направление, они пытаются у нас раздергать на Курское направление с Донецкого. Но сейчас идет битва за Донбасс, и это главный вопрос вообще в целом. Да, вот кто берет Донбасс, тот и победил, по сути. Понимаете, о чем идет разговор? Вот, поэтому, почему наша разведка не знала? А кто вам сказал, что она не знала? Можно ли говорить о недооценке некой? Ну, можно говорить. Но недооценка и не знала, согласитесь, это уже разная постановка вопроса. Вот и олигарх наш запел. Читали, пишет Ларек Марек. Нет, не читал, мне вот написали здесь, Дерипаска что-то там говорит. Вот, откровенно говоря, не знаю, стоит ли мне читать, что Дерипаска говорит или не стоит. Он у нас какой-то военный большой специалист или что? И когда вообще кто-то говорит, наш олигарх или там не наш олигарх, у меня возникает вопрос, а когда это олигархи какие-то стали нашими или не нашими? Ну, если честно. Так после предыдущего проникновения сил ВСУ в Белгородскую область все говорили, почему у погранцов нет тяжелой техники, ВОЗ и ныне там, верните пограничные войска, пишет Василий. Василий, может быть, потому что сейчас тяжелая техника, как воздух и вода, нужна на Донецком направлении, которое основное, и мы там продвигаемся каждый день по, ну там, разные продвижения бывают, там, от 500 метров до нескольких километров. Может быть, вы обратите внимание на это, Василий, может быть, у вас какие-то соображения по этому поводу будут. Так, как вы считаете, видео с нашими пленными срочниками, это вброс, пишет Александр? Я по этому поводу вообще ничего не считаю, я лишь принял к сведению эту информацию. Так, вы уже в операционное искусство зашли, а там только профи может разбираться, пишет Соленёнок. Вот поэтому не пытаюсь здесь гнуть пальцы и изображать себя большого диванного специалиста, который лучше всех знает. Тем более, что есть уже люди, которые в этом короли, у них прям корона этих диванных войск. Супергенералы, маршалы и прочие диванных войск. Поэтому мне с ними соревноваться нет никакого смысла. А можно развернуто? Донбасс нас, наш, победа наша, укры сразу сдадутся, пишет Вячеслав. Не совсем так, но те укрепления, которые существуют в Донбассе, и те, так скажем, силы, которые расположены в Донбассе и у нас, и у них, да, при уничтожении вражеских сил, это будет означать, что им, в принципе, нечем уже практически, так скажем, оказывать нам сопротивление. Более того, сам вот рельеф местности, о чем много говорили, да, пространства те, которые есть на левом берегу, они четко дают нам понять, что после освобождения Донбасса дальше будет только усиливаться темп нашего движения вплоть до Днепра, насколько я понимаю. Это говорят все военные эксперты, которых я только слышал. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 6 минут, пятница, август, день 9. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Три балла пробки в Москве и 18 градусов. Поговорили мы о том, какая ситуация у нас в зоне проведения специальной военной операции, как новости будут появляться, естественно, буду вам их читать. Ну и понятно, что все мои коллеги тоже следят за ситуацией внимательно, поэтому как бы мы вас в курсе событий в любом случае держим постоянно. Дмитрий Братус пишет, а по поводу Ютуба, так же как с Инстаграмом, хорошо, что рубанули, теперь более концентрированно и продуктивно работаю за компьютером. Да, что-то вчера пошла информация, что YouTube уже как бы все умер. А он что, реально умер? Не знаю, да? Ну, нет. Ну, в каких-то... Работает? Работает, да? А жалко. А жалко, что работает. Я как бы последовательный сторонник уничтожения YouTube в России. Вот если вот можно так вот выразиться. И мне приятно, что мне не нужно здесь менять никак свою точку зрения. Вот, и поэтому я готов выслушать вот эти вот, вчера новости смотрел, там, Жители России жалуются на то, что YouTube перестал... Прям жалуются, прям вот натурально есть люди, которые жалуются куда-то там. А почему у меня YouTube не работает? Ну, вот так вот. Да? Просьба Шеремета об освобождении Одессы похожа на то, как наши убеганты там просят освободить Москву, пишет Роман. Ну, посмотрим. Билайн, Андроид, все работает, пишет Муркотабр. Я еще неделю назад себе спокойно настроил YouTube, там пара кликов в глубоких настройках браузера, и все работает, пишет Глеб. Зумеры в голос воют из-за YouTube, пишет Александр. Ну, давайте послушаем, как бы что. 7373-948, алло, здравствуйте. Алло.
Добрый день.
Да.
Добрый день. Это я, Лимонадный Джо.
Здрасте, Лимонадный
Джо. Я давно вам не звонил.
Да.
А хотел обсудить это еще в Георгии в прошлую пятницу. Но он меня забанил, сказал, что мой голос не похож на мой голос.
Слушайте, единственное, может быть...
Я ютубер, я по теме. У меня два ютуб-канала.
Так.
ABC 2XL.
Но, не, давайте не рекламировать свои YouTube-каналы. Ну, хорошо, давайте...
Хорошо.
Да.
Хорошо, но у меня более 100 тысяч просмотров за 2 месяца. У меня более 600 постоянных подписчиков.
Так.
Я получаю бонусы и живые деньги, заведенистые.
А как? У нас же YouTube... вроде... посмотрите, у нас...
YouTube на... мне ничего не платит.
Во-во.
Но рекламодатели мне как используют мой YouTube-канал как площадку для рассылки своей рекламы.
Ага.
Я обращаюсь напрямую к рекламодателям. Они мне говорят, окей, Лимонадный Джо, у тебя 100 тысяч просмотров, давай мы отрекламируем, например, я рыбак, удочку какую-нибудь.
Да.
Удочка такая-то, сделана там-то.
Да.
Заходите в магазин такой-то, экстрим. Например, на Смольной 63Б.
Ну, вы прикалываетесь, Лимонад Джо. Вы просто рекламой занимаетесь. Вас, и потом говорите, Георгий вас забанил. Так, нет, так не пойдет. Ну, я что, я похож на дурачка, по-вашему, или что? Я просто буду звонить на радио и заниматься рекламой магазинов там, да? И вот, а мне будут за это платить. И не блокируйте YouTube. Лимонад Джо, так не пойдет. Нет. Вы не заблокированы, я хочу вам сказать. Я не блокировал ваш номер, вы можете также звонить, но я, естественно, не позволю вам в эфире просто заниматься рекламой каких-то магазинов, там, снастей или чего-то еще. Это очень смешно, но серьезно. Вы думаете, что я очень наивный, видимо, человек. Так не, как бы несправедливо. Вы знаете, если бы кому-то можно было заниматься рекламой в нашем эфире просто так, тогда бы я первый этим занялся. И начал бы рассказывать про какой-нибудь магазин, в который вам срочно надо пойти, а этот магазин мне воплатил деньги. Это называется, знаете, как джинса. В 90-е годы было очень развито на телевидении, в радиовещании и так далее. Вот, ну, это очень смешно. Но ведь развел вас, Джо, пишет Денис. Но ведь развел. Ну, так получается, что развел. Ну, я, понимаете, я человек такой, я добрый человек. Я жду, я думаю, что-то человек скажет, типа, ну, не закрывайте YouTube, я там зарабатываю. А тут что-то уже такое, ну, некрасиво, неправильно. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Да, пожалуйста.
Вот сразу хочу сказать, что у меня нет негатива к Лимонадному Джо. Там,
вот да у меня тоже нет. У меня есть не то, что негатив. Я понимаю, что нельзя просто так вот брать и шарашить рекламу в эфире, потому что, ну, извините.
Алексей, дело даже гораздо серьезнее. Вот
да.
Именно поэтому вся проблема вот и случилась. Потому что вот этот, назовем это, класс людей, который так рассуждает, как вот Лимонадный Джо, но я без конкретики, просто вот он позвонил, вот спасибо ему, он прям честно прям показал вот этих людей.
Mm.
Они за вот это время, пока работают в YouTube, привыкли вот к такому подходу, что можно просто сидеть, что-то говорить, ничего не делать. Ну как, ничего не делать, понятно, что это тоже работа, я понимаю, что это сложно. И получать за это вот деньги.
Что это как, и... это как мы. Где-то на нет, радио.
Вас, Алексей, я понимаю, у вас юмор, да, но вы на передовой здесь как у вас немножко по-другому. Точнее, очень сильно по-другому.
Ну, может быть.
Вот, и вот у них создалось вот такое впечатление, что люди остальные, которые вот не могут так сделать, они какие-то, ну, не такие, скажем так.
Mm-hmm.
И вот негатив такой вот, ну, социальный, он именно в этом.
Mm-hmm.
Понимаете, полно людей, вот элементарный пример. Вот у меня есть знакомый, у него очень хороший гараж.
Короче, такое оборудование. Короче, прославились они со своим ютубом, и нос задрали, и выпендриваются, ходят, так что ли?
Да, вот сейчас вот сбежали, и видите, человек настолько, вот Лимонада Джо, я же понимаю, что он бывалый, он там где-то в спецслужбах работал, но даже он не может себя сконтролировать, может позвонить на всю страну вот так вот просто, ну, извините, унижаться. Вот то, что он сейчас сделал, это просто выглядит, как будто... Ну, не знаю, человека раздели вот посреди площади, и он сидит, и вот уже
так
даже
понимает...
Ну, Алексей, вот вы сейчас мы сделали замечание, он все равно вдогонку, да, на тебе адрес. Ну,
а люди пишут, подождите, я не успел записать адрес.
Да, наши люди любят шутить, особенно в комментариях, это целый фольклор. Вот именно это вот и доказывается. Ну, просто, ну, не знаю, ну... Мне, конечно, не жалко, но выглядит это все вот именно жалко. Вот так вот.
Не, ну надо было делиться просто. Лимонадный Джо не сказал, какая моя доля в этой рекламе, понимаете? Надо было делиться.
Алексей, вот в этом и все и дело. Вот надо позвонить вам было сначала, с вами договориться, а потом адреса закидывать. Вот они же так не делают. Вот
хитрый. Лимонад Джо очень хитрый. Спасибо большое, спасибо большое. Алексей, срочно повторите адрес магазина, пишет Риборез. У деревенского парня был канал о шашлыках, пишет Зурита. Все в торговый центр такой-то, пишет Евгений, там название. А если запретить мне пить, меньше пить я не стану. Аналогия такая с Ютубом, пишет Вова Адидас. На самом деле, Лимонадному на всех и на все наплевать. Он думает только о себе в Ютубе, и Ютубе для себя. И умудрился денежку заработать. Не, ну, заработал. А какая разница, где просмотры? Открываешь канал на Рутюбе и также получаешь деньги от рекламодателей, пишет Алекс Поляков. Например, в каком-нибудь районном паблике ВК постят вопрос про, допустим, хороший автосервис, где могут сделать то-то и то-то. В комментариях сразу накрывают адреса. Реклама же, пишет Андрей. Да. В записи реклама останется навечно и бесплатно, пишет Сергей. Да. Только что разговаривал... со знакомой в Курске, которая с Москвы поехала в Курск маму поддержать. Она говорит, пытается кто-то панику разжигать, но мы не поддаемся. Говорит, все нормально, все спокойно, все слушают только официальные власти. Ну, люди тоже, видите, научились уже. А можно рекламу рыбных мест на западе Подмосковья, пожалуйста, пишет Александр Первый. Алексей, прочитайте, пожалуйста, объявление. Продам мотоцикл Yamaha. Недорого, пишет Вячеслав. Да, это смешно. Так, я по Ютубу программировать научился и по стройке всего дома много информации получил, которая меня уберегла от брака строителей. Мне кажется, это аргумент, пишет Лев Гордеев. Ну все, вы же уже все сделали, Лев, остальные пускай мучаются. Вот. 7373948, телефон прямого эфира. Про Ютуб мы вообще-то говорили. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей. Ну, про YouTube могу сказать чего. Вот мне, как простому обывателю, ни на кого не подписан. Ну, некоторые вещи интересно было смотреть.
Ну,
некоторые
тоже.
Даже очень полезно. Обидно, да. Что сорвалось. Это просто быстрее найти, чем где-то.
Да, ну, в принципе, если этот контент, так скажем, подъедет на другие площадки, то и нормально будет.
Ну, просто не хочется этим заниматься. Да, забито, например, в том же телефоне. Вот я
уже привыкли, я понимаю.
Да, и очень удобно, набрал прям сразу.
Как когда-то установили все WhatsApp, и потом появился Telegram, и такой думаешь, да вот еще, у меня уже все вот здесь, уже все чаты, зачем я буду переходить?
Ну, и в принципе, инерция. По большому счету, все равно все пользуются WhatsApp, большинство, да.
А вот, зря. Вы знаете, вот говорят, Исмаил Хания тоже пользовался WhatsApp, и к чему это привело? Вы слышали?
Нет, к сожалению, не слышал.
А его Израиль убил.
Ну, я думаю, мне, как простому обывателю, я никому не нужен, мне это не грозит.
А кто знает?
Ну, значит, судьба такая, что ж теперь, можно и на улицу выйти кирпичом по голове получить.
Ну, может быть, Да, спасибо, но это слишком высокотехнологичный кирпич, этот WhatsApp и так далее. Не забывайте, что помимо того, что мы смотрим хорошие ролики где-то или где-то переписываемся, у некоторых людей или, так скажем, групп людей, корпораций есть определенные цели на вас. Не забывайте. У них есть план для вас, как бы обустроить вашу жизнь и вокруг вас. У них есть план формировать определенные смыслы в ваших головах, подкидывать вам определенные видео в нужный момент, не по вашему запросу. Ну, так это работает, к сожалению. Если бы YouTube не проводил политику, да, конкретно американскую, через разнообразные хитрые алгоритмы, то вообще классная платформа. Но вот, к сожалению, YouTube почему-то не хочет быть просто классной платформой, где все размещают видеоролики. YouTube хочет тебя переформатировать. Вот в этом смысле Telegram, конечно, поприятнее. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот на поводу YouTube я хочу сказать, что в YouTube вот самое лучшее хранение роликов, знаете, вот вроде как подкрутить кран, как снять планку на автомобиле Skoda Rapid 96-го или 8-го года.
Вы не продаете,
кстати?
Как заменить
трубочку? А? Не, я просто говорю о том, что этих роликов там очень много.
Да.
И вот если надо посмотреть, как самую простую бытовую фигню какую-нибудь надо сделать, заходишь в YouTube, находишь. Если не находишь в русскоязычном сегменте, переводишь на английский и примерно смотришь или на испанский, или на французский. На каком-то языке точно хоть что-то найдешь, как снять планочку, как подкрутить гаечку.
Да, я сам так машину чинил, что говорить. Ну вот проблема. Первый ролик ты смотришь про машину, а второй уже тебе рассказывает какой-нибудь Зеленский что-нибудь. Ну, если не второй, то уже третий хотя бы.
Ну для рекомендашки там не опять про машину, а потом опять про машину, а потом про розовых пони.
Понял, спасибо большое. Но ведь полезные видео не сразу появились на YouTube, пишет Алекс Поляков. То да. Ломаю стены, судьбы, телефон есть, пишет демонтажер. Лицо Зеленского в выдаче поиска детских мультфильмов после начала СВО все сказало про YouTube, пишет Алекс Ф. Просто так кирпич никому на голову не падает, пишет Михалыч. Я продолжаю смотреть YouTube на компе через Тор, на телефоне приходится через VPN. Пока так, пишет Кэптон Джон. Да, конечно, Кэптон Джон. Мы же говорим об общем ощущении. То есть мы все эти там, многие люди сидели в Инстаграм. Когда он стал сложным с точки зрения доступа, надо устанавливать VPN стало. Некоторые установили, что-то даже платят за VPN ради того, чтобы посидеть в Инстаграм. Я просто перестал там побывать, и все. И я думаю, какова ценность вот Инстаграм лично для меня? Посмотреть, как кто в отпуск съездил и фотографии туда выложил. Да, мне вообще в целом без этого хорошо живется, и мне эти фотографии не нужны. Если есть уже у крупных наших блогеров примеры попыток переноса контента на Рутюб, нерабочая платформа, только освоение бюджета, пишет Денис. А ВК-видео? Мне-то первый ролик про PHP нужен, а Зелью я промотаю, но детей к Ютубу я не пускаю. На Яндекс смешариков смотрят, пишет Костя из Митина. Читал одну книгу из художественной литературы, шотландский писатель. Там ребятки в кустарных условиях вырезали почку по инструкции с Ютуба. Жесть, пишет Андрей Шнайдер. Установка блокиратора рекламы в браузере решает проблему просмотра вражеской пропаганды, пишет Бахыс. Да, но там YouTube, по-моему, выступал недавно выступил с тем, что у кого блокиратор стоит, у того YouTube не будет работать. То есть YouTube как бы хочет, чтобы вы все-таки посмотрели вражеский контент, понимаете? Вот. С телегой проблема только одна. Столько каналов подписано, что если кто-то прислал сообщение, то оно через минуту где-то уже внизу пропало, пишет Артем. А я поэтому сделал себе вот эти вот папочки. Работа, личные там папочки, новости. И нет никаких проблем, слушайте. YouTube это все же источник знаний. Отключите автовоспроизведение, и все будет хорошо, пишет Серый Кот. Жаль, что я уже продал гараж, а то сейчас бы отрекламировал через тебя, Алексей, пишет Рамзес. Готовлю на дому, 10к выход, продукты ваши, повар 6-й разряд, пишет шеф-комендор. И как раньше без Ютуба жили, я вот по глупости книги по нужной теме читал, вроде только помогло и на пользу пошло. Чуть медленнее, но я и не тороплюсь, пишет Юрий Р. Вы чинили BMW сами, пишет Олененок. Ну, как по мелочи, да, почему нет? А что такого? Вы тоже вот эти вот разговоры о том, какие эти сложные автомобили, да в них лучше не лезть. Я только из одного исхожу, когда речь идет о том, что в какой-то автомобиль лучше самому не лезть. Просто не тратить время. Может быть, если есть деньги, пускай кто-то другой этим занимается. Ну вы что, не сможете там, не знаю, поменять масло в автомобиле, что ли, или что? Ну все, реально, не сможете вот открутить пробку и слить масло, вот у вас не получится. Если уж вам сильно будет нужно. Или там, не знаю, свечи не сможете поменять. Ну, реально, свечку не сможете выкрутить и закрутить другую, у вас не получится. Вскрывал и разбирал и прошивал смартфон, спасибо Ютубу, пишет Смит. Ну, я экраны менял на тех вот, которые более-менее удобные были, телефоны, когда они еще раскручивались именно, да, и не нужно было клеить экран, а можно было его просто раскрутить. Он какой-то четвертый был. Я менял сам экраны на этих айфонах, и ничего. А что там менять-то? Вот снял его, выкинул, другой, значит, подключил, разъем этот, шлейф там, подключил,
и все, и прикрутил обратно, все, вот у тебя экран работает. Покупал китайский экран, просто туда вкручивался.
Провожу набор в бригаду, 2-3 человека по установке натяжных потолков, зарплата высокая, вопросы в личку, пишет Олег. Очень тоже смешно. Добро пожаловать в каменный век, пишет Вова Адидас. Вова, вы до этого еще написали, что мы не заставим вас смотреть телевизор. Вы все равно смотрите телевизор через YouTube, мы все это прекрасно понимаем. Вот. Понимаете, в чем дело? Производители контента, они все равно как бы производители контента. Вот истинно ютубовские производители контента — это обычно производители не очень качественного контента. Поэтому развлекательные, там, политические, еще какие-то шоу вы все равно смотрите от, в кавычках, там, да, ну, зачастую именно от профессионалов, которые могут изображать, что они в кустарных условиях все это делают, но в целом сами по себе они профессионалы, зачастую. Вот, бывает и не так, конечно. Вот. Я так понял, что, короче говоря, вам вот эти вот лайфхаки, жизненные советы, как построить забор, вот это вас самая важная информация, которая была в Ютьюбе. Ну, значит, появится на других площадках. В Дзене где-нибудь появится, вот и все. На улице Ленина очень плохой магазин, Аленка, там не свежая рыба, но очень вкусное молоко, пишет Артем. Хватит ныть, наши хакеры и программисты все эти ролики скачают и перенесут в Рутюб. Нужно просто немного подождать, ленивые вы задницы. Все можно найти в интернете и без Ютуба, было бы желание, пишет М. Зеленский рассказывает, как менять что-то на Шкода Рапид 98 года, пишет Румата. Уже давно перестал смотреть Ютуб, иногда мультики для ребенка включаю, пишет Дягилев. Я реально снес Ютуб. Серьезно вам говорю, причем это сделал вот, ну, я и рассказывал в эфире до того, как вот он сейчас там начал тормозить или что-то такое, я его реально снес. Думаю, а что будет, если я снесу YouTube? Как моя жизнь ухудшится вообще, улучшится, что, изменится, не изменится? Объективно говоря, вообще ничего не изменилось. Вот вообще ничего. Ну, снес, и все. Ролики по лайфхакам, как строить дома, развернутые материалы по этому поводу. Я говорю, весь вот этот дзен забит этим всем. Вот. Потом смотришь, кто-нибудь рассказывает, как построить дом, и тут же комментарии. Ты идиот, ты ничего не умеешь делать, так дом нельзя строить. Это почему это я идиот, я их 30 лет строил, ты 30 лет строил помойки и сараи, ты ничтожество, нет, ты ничтожество. Ну, в общем, вся та же самая замечательная атмосфера дружбы, тепла и конструктивного диалога, которая везде в интернете есть. Поэтому, собственно, я не понял, почему вам нужно смотреть, как чинить забор или кран именно на YouTube, и почему вы не можете смотреть это там на ВК-видео. Видео или там же сам Дзене. По-моему, все то же самое, не знаю. А раз в 98-м году была школа Шкода Рапид? Да, может, и не было, Ларек-Марек. Это так просто пример. А канал Гудошников живет, пишет Савелий. Да. А в чем проблема? YouTube нормально работает через мобильный интернет Билайн, а вот через Ростелеком не работает, пишет Михаил. Ну, наверное, проблема в том, что и через Билайн скоро не будет работать. На внутренней стороне МКАД в районе Заречья сильный ДТП, не менее 6 автомобилей, глухая пробка, выбирайте маршруты объезда, пишет Андрей. Украинские мошенники по телефону заставили, в кавычках, российского блогера сдавать населенные пункты Курской области один за другим. Да, Олег, это смешно, это вы сильно, да. Знаменитого российского блогера, да, вот, многомиллионника сдавать одни населенные пункты за другими. Не, ну по поводу информационной гигиены у нас, конечно, большие проблемы, это объективный факт. Да. Кулинарные блоги постоянно смотрел, готовить люблю, пишет Вячеслав. Да, кулинарные блоги есть, но те, которые наши кулинарные блоги, они есть, опять же, на наших площадках. Я на это обратил внимание, они прям переехали, и все у них нормально. Есть, конечно, такие, как там всякие Джейми Оливеры, но Оливера лучше не смотреть, он шарлатан. Вот, Рамзи, ничего, профессионал, поэтому можно смотреть. Вот. Плюс там какой-то итальянец был, я помню, готовил пасту, я его смотрел. Он все время готовил пасту и сам себе целовал руки и говорил, какие у меня золотые руки и как я готовлю так вкусно. Вот, мне это очень забавный человек. Вова Адидас, какая глупая безвкусица. А раньше все были Сашами Белыми, до этого котами. Пишет Роман Викторович. По факту сейчас огромное окно возможностей, чтобы стать номером один на Рутюбе в какой-нибудь нише по переделке карбюратора на инжектор ВАЗ-2105, пишет Глеб Урал. Те, кто не смотрит ролики на YouTube на иностранных языках, вообще им YouTube не нужен, им просто нужен ролик на русском языке. Дзен, Рутюб и так далее, пишет Алекс Поляков. О чем и разговор. Почему Оливер шарлатан, пишет Confused? Да очень просто, он пытался открывать какие-то магазины, ой, магазины, господи. Рестораны, они все погорели, у него нет там звезд Мишлена, ничего нет. У Рамзи есть, а у него нет. То есть, если говорить о том, кто такой Оливер, это шоумен, ну, типа Юлия Высоцкая будет готовить для вас очередную блевотину. Вот, а Юлия же она вроде. А этот Рамзи, это реальный как бы повар, насколько я знаю. Вот почему я так говорю, у него там звезды Мишлена, еще что-то. Оливер шарлатан, да он мега-повар, Рамзи со своими тремя Мишленами зануда и душнила, пишет шеф-комендор. Ну ладно, раз шеф-комендор написал и, так сказать, Оливера вернул авторитет ему в наших глазах. Хорошо, я вынужден согласиться. Все-таки что поделать. А, шеф Ивлев, вот повар. Пишет Александр Первый. Ну да, я больше всего... Я считаю... Да-да. Если добавить майонез, то все становится вкусным. Все. Тут как бы классика, классика, да. Перестал смотреть YouTube еще в прошлом году, высвободилось время на реальные дела, пишет Нигматуллин. Юлия Высоцкая лучшая, пишет Роман Викторович. Лазерсон, пишет Зурита. Видел неплохо, что-то наш какой-то, да, он повар. Что-то он там такое интересное готовил, насколько я помню. Что-то шакшуку вот, кстати. Ну, все логично. Лазерсон, шакшука, да? Шакшуку ничего, прям годную он посоветовал. Да, тут соглашусь с вами. Профессиональные повара слишком сложно говорят. Баба Маша из Брянска самое то, пишет Вячеслав. А, это мои любимые видео. Когда? Значит, руки в кадре, на них жесткий такой маникюр, жесткий. Когти прям. И девочки-бабоньки, сейчас я вам расскажу рецептик, от которого потекут слюнки, ваши будут это все сметать, абсолютно вообще вы не будете успевать это готовить. И потом вот это вот, как это готовится, думаешь, боже мой, что это такое, что это за месиво, что это за дрянь. И в конце еще надо это пробовать за кадром, и там, ам! Какая вкуснотища! Самый ужас, что там реально по несколько миллионов просмотров, и я понимаю, что мужики вынуждены вот это вот есть, им это все подается как суперрецептик, от которого слюньки потекут, там какие-то несочетаемые продукты, как, ну, ужасно, все всегда пережаренное, в дым абсолютно, ну... Работал я с Ивлевым в 2001 году. Вот тогда он был повар с большой буквы. А сейчас продался за деньги. Рекламирует и пальцы облизывает на мастер-классах. Уже давно не топ, пишет шеф-комендор. Соседи попросили рецепт, пишет Андрей. Да-да. Ладно. 9.30 новости. День 35 в Москве, 3 балла и 19 градусов. А Маск-то совсем по заказу работает и на демократов, и на республиканцев. Двойной агент получается, пишет Дмитрий. Это то, что он там в Венесуэле угрожает, что ли, или чего? Он там шутит, что он против Мадуро применит лазер космический, потому что тот запрещает соцсеть X. Может, не шутит? Кто знает. Ну, слушайте, если вас интересует действительно отношение американцев к Мадуро и событиям в Венесуэле, то я могу сказать, что я именно американские ресурсы, там, в том числе и Telegram, отслеживаю. И могу вам сказать следующее. Они люто-бешено все ненавидят Мадуро. И они его все называют люто-бешено диктатором. Без разницы, демократы, республиканцы, вообще без разницы. А значит, диктатор, его надо срочно там снести, он расстреливает мирное население, и все в таком духе. И демократы, и республиканцы американские понимают, что им надо контролировать Венесуэлу. Венесуэла, которая не контролируется американцами, это опасность на, ну так, в кавычках, границах Соединенных Штатов Америки. Все очень просто. Им свои персональные Украины не нужны, вне зависимости от их политических взглядов. Политический взгляд на персональные Украины для Соединенных Штатов Америки у них всегда один на всех. Нам такое не надо, спасибо большое. Поэтому Куба, Венесуэла, что бы то ни было, если кто-то отбивается от их рук,
Вот. Его надо приструнить, уничтожить, все такое, любыми методами доступными. Через соцсети, через контролирование там протеста через соцсети, военными методами, диверсионными методами, террористическими, какими угодно. Вот. Американцы хотят, чтобы у всех были свои персональные Украины. У Китая там Тайвань, Япония и прочее. Вот. А у них, вот, например, не было никакой персональной Украины. Вот. Только ради американской зубной боли стоит помогать Венесуэле, пишет Алекс Пляков. Не только ради зубной боли американской, но и ради того, чтобы американцам было чем заняться. Вот, на тех направлениях, которые для них реально важны, а на тех направлениях, которые они, так сказать, используют против нас, чтобы у них было поменьше времени и сил. Вот для чего это нужно. Они бы так Зеленского ненавидели, пишет слушатель. Не, ну если бы Зеленский, поймите правильно, если бы Зеленский был не их, то они бы его, конечно, ненавидели, если бы он выступал так же рьяно, как он сейчас выступает против Соединенных Штатов Америки. Вот представьте, вся та же самая ситуация, но Россия — это не Россия, а Соединенные Штаты Америки. Вот мы просто меняемся местами с американцами. Американцы граничат с Украиной, Украина — это антиамерика. Это бывший кусок Америки, который откололся от Америки и ненавидит Америку. Вот. А мы спонсируем этот бывший кусок Америки, утверждая, что это не Америка. Ну, в смысле, не США. И они с ними воюют. Ну, представьте отношение американцев к Зеленскому. Есть какие-то вопросы? Никаких вопросов нет. Вопросы закрыты. Поэтому все ясно. Зеленский им нужен. Он нужен против России. Вот. Это... фактор, который, ну, то есть элемент войны с Россией для уничтожения России. Вот Украина. Вопрос с Украиной, если решим, а я надеюсь, что мы его решим, то настолько, так сказать, серьезных ресурсов в руках Америки уже не будет. Да, понятно, останется там какая-то Прибалтика, еще что-то, ну, все это ясно, но в сравнении с тем... теми всеми странами, которые они могли использовать из советских стран, я имею в виду из бывших советских республик, Украина, конечно же, самая крупная, вообще для Европы эта страна достаточно крупная, вот, и, соответственно, это самые крупные ресурсы, которые против нас брошены из всего постсоветского пространства, крупнее просто не существует. Соответственно, решаем вопрос с самым крупным ресурсом, вот. Все остальные вопросы, они будут, не надо в этом сомневаться, американцы от нас не отстанут, и не отстанут они от наших бывших друзей, так скажем, вот. Но с этим будет легче справляться по одной простой причине, это не такой крупный ресурс. Так там недавно Мадуро лишали звания диктатор, даже санкции снимали, когда нефть нужна была, пишет Абили Факенфлайф. Конечно, когда нефть нужна, то и санкции снимаются. Когда нефть не нужна, санкции не снимаются. Когда кто-то тебе нужен, то против его олимпийской сборной не вводится никаких ограничений, хотя этот человек отдает приказы по уничтожению мирного населения в каких-то совершенно диких количествах. Вот. А против другой сборной, которая тебе не нравится, вводятся всяческие ограничения, ей нельзя ни флаг, ничего, и вообще ей приезжать даже не стоит. И даже против сборной, которая вообще не воюет, страны не воюющие, например, Белоруссии, вводятся ограничения по всем параметрам, а вот против Израиля, например, не вводятся. Я так вот немножечко предметно скажу, назову страны. А Средняя Азия, Казахстан и так далее, пишет Андрей. В сравнении с Украиной, конечно же, это не такая мощь, и это всем, в общем-то, понятно. Ну, я надеюсь, что... там, здравые силы в Казахстане все-таки будут держать верх и не дадут вот этому там, оголтелому национализму какому-то, да, и купленному национализму, хотя это не национализм на самом деле, а просто продажные шкуры под видом националистов там выступают в этих странах, да, вот, ну, всем этим агентам, так скажем, Соединенных Штатов Америки не дадут взять верх в определенный момент и не станут второй Украиной. Вот Грузия это стало удивлением для многих, но ведь прозрела Грузия. И слава богу, и замечательно. Он, я видел накануне заявление даже, что там, Россия готова способствовать, так скажем, разговору, мирному диалогу между Южной Осетией, Абхазией и Грузией. Мирный диалог способствует, чтобы они там находили пути мирного существования. Ну, разве это мало? Мне кажется, это очень такое серьезное заявление, и к нему стоит прислушаться. Так что Грузия одумалась, и, по-моему, в Грузии все должно нормализоваться. Если какие-то страны находятся на вот этой развилке и не могут пока для себя определиться, там, да, в какую сторону они движутся, ну, тут все очень просто. Вот есть разные примеры. Тех, кого используют как пушечное мясо, и тех, кто отказывается быть пушечным мясом. В общем-то, очень просто. Те, кто собирается быть пушечным мясом для Соединенных Штатов Америки, там, для НАТО, они будут умирать, вот, к сожалению, для всех нормальных людей в мире. Но так вот получается, что... А те, кто отказался, те будут жить... Те будут жить, да, они будут жить не в мире, где американцы будут им улыбаться, и американцы будут, может быть, вводить против них санкции и еще что-нибудь подобное там за неподчинение, но они будут жить, они будут развиваться, тем более, что мир уже очевиднейшим образом становится многополярный, и то, что раньше могли предоставить всему миру только американцы, сегодня... с лихвой компенсирует Китай, например, и так далее. Поэтому есть ли смысл так сильно стремиться под крыло Соединенных Штатов Америки, если Соединенные Штаты Америки не представляют ничего эксклюзивного? У них нет ничего эксклюзивного, у них нет ничего такого, чего бы не было у некоторых других стран, которые могут это предложить. Реально, до этого Соединенные Штаты Америки, они могли распределять эти блага в зависимости от твоего поведения, а сейчас что они и кому распределяют. Вот. Им остается только надеяться на те деньги, которые они вложили в рекламу всего, и в том числе самих себя и своей страны, что эти деньги, эта реклама, которая годами вбивалась в головы людей, она будет работать там долго и прочно. И действительно она работает отчасти. Но отчасти также все эти мифы рекламные разрушаются, да? А вкусная точка не хуже Макдональдса. Ну, такие вот простые вещи. Китайские телефоны хорошо себя показывают и, в общем-то, конкурируют с Apple. И есть даже люди, которые предпочитают китайские телефоны американским. Вот, есть, конечно, которые не предпочитают. Разная электроника, которую раньше было невозможно себе представить из какой-нибудь страны не проамериканской, сейчас мы ее получаем от тех же самых китайцев, и это прекрасная электроника. Ну и много чего еще интересного. Одежду научились сами шить красивую. Вот, турки прекрасную одежду делают, ну ладно, они страна НАТО. Киргизия очень сильно занимается, оказывается, производством разнообразной, модной, хорошей, красивой одежды современной. Ну, есть чем заняться, короче говоря, и есть ниши, которые для себя эти страны открыли. Все-таки созидающее начало в тех странах, в которых есть, оно набирает обороты, и это замечательно. Узбекистан, пишет Эндрю, тоже много чего делает интересного. И много что может предложить. И самое интересное, что он предложить, Узбекистан может именно нам, нашему рынку, да, начиная даже от того, что вот там вкусные какие-то ягоды, фрукты, ну и прочее из Узбекистана. Понятно, что американцы не будут из Узбекистана себе везти эти продукты, да. А нам это всегда было интересно. Для нас это, мы для них естественный рынок, они для нас естественные поставщики. Так же, как Грузия, поставщик много разного чего-то. Минералки то же самое. Вот. Да, конечно, в Грузии были твари такие, знаете, вот помню, такой вот был такой у них ведущий, редкий поганец, он говорил, что он мочится в то вино, которое поставляется в Россию. Ну, я считаю, что грузинам надо бы, может, они уже решили вопрос, что-то он подпропал куда-то этот персонаж, да, может быть, они уже решили вопрос, но очевиднейшим образом этот негодяй, он вредил самой Грузии. Не нам, ну, раз кто-то из грузин говорит, я, значит, совершаю вот это там, ну, назовем так, ну, дефекацией вряд ли это можно назвать. Ну, в общем, ладно, мочусь в вино, ну, мы просто его не будем покупать, и оно и все. А производители грузинского вина будут терпеть убытки. Просто из одного идиота, который там на каком-то телеканале, выпучив глаза, что-то орал. Вот, это вредители, это как раз те самые иноагенты, против которых закон в Грузии приняли, и они вот повозбухали последний раз, я надеюсь, ну, посмотрим. А в Ульяновской области много отличных швейных фабрик открылось, шьют в разы качественнее Турции, пишет Строгинский. Да, говорят о том, что у нас вообще появились люди, которые производят, во-первых, хорошую одежду, во-вторых, умеют красивую одежду делать. То есть мало того, чтобы одежда была качественной, она должна быть красивой, да. И у нас как будто бы вот появилось это умение, этот навык, мы в этом стали уже разбираться, подросло то поколение, которое это понимает, чувствует. И действительно, вот современная одежда российского производства,
Зачастую, правда, она дороговата, но, тем не менее, она и качество хорошего, и вида интересного. У меня много есть вот именно уже российского производства вещей. Хотя там, я не знаю, там 10-20 лет назад, наверное, об этом говорить даже не приходилось бы. Зря вы, Алексей, во Франции все знают молдавские и грузинские вина, жить без них не могут. Это очень смешное, Билли Хефлайф, я с вами согласен, да. И грузины, находящиеся в России, покупающие это вкусное вино, скажут ему спасибо, пишет Олег. Эксперты, блогеры по вину выдают соленый вкус вина за минеральность, пишет Зурита. Вспоминаю, из-за какого-то зерна итальянские макароны и из какой кожи... Вспоминаю, из какого зерна итальянские макароны и из какой кожи обувь, пишет Алекс Приков. Про кожу не знаю, про зерно точно знаю, что вот наши твердые сорта пшеницы на экспорт вывозились для производства макаронных изделий разнообразных. Твердые сорта пшеницы, почему про них знаю, в Оренбургской области они прекрасно растут, чувствуют себя хорошо, и вот, собственно, можно делать те самые макаронные изделия, как у нас их называют, или пасту, классическую, правильную, которую можно варить альденте, да, то есть чуть-чуть недоваренное, на зубок, так скажем. Вот, та самая полезная штука с высоким содержанием белка, вот, и при правильной варке, как раз-таки альденте, вполне себе, как бы это смешно ни звучало, диетический продукт. Ну, если не жрать, конечно, немеренное количество. Сообщают, что ночью ВСУ высадили десант на Кинбурнской косе. Бой еще продолжается, работает авиация, пишет Алексей. А у меня другие данные, Алексей, по этому поводу. Если хотите, я вам прочитаю их. Секундочку. Так, они у меня выделены. Специальные... Специальное местечко, я помещаю такое. В 3.15.09.08 на Кинбурнской косе противник предпринял попытку высадки с использованием 4 катеров. Перед высадкой противник нанес огневое поражение с использованием крупнокалиберных пулеметов, после чего на 2 катерах высадил десант в количестве 12 человек. 2 другие лодки оказывали огневую поддержку. В ходе непродолжительного стрелкового боя, понеся потери на минных полях, противник эвакуировал 7 человек на одном катере, после чего он с 2 катерами огневой поддержки взял курс на Одессу. Один катер до 4.30 ожидал у морского вокзала оставшиеся силы десанта. Не дождавшись, катер также взял курс на Одессу. Предварительные потери противника 10 человек. Вот такая у меня информация, Алексей, вот есть. Так, на днях они на другой косе уже... то есть, тунца, получили тунца, Лис Хитрый пишет. ВСУ так нагло лезут в Курскую область, ва-банк, что создается ощущение, что они уверены, что им помогут, пишет Сергей. Но мы еще пока никак не увидели F-16 в деле, что-то они, может, на них рассчитывают сильно. Вот. Так, паста из оренбургской пшеницы. Да-да-да, Лис Хитрый, абсолютно верно. Абсолютно верно. Так, и что мы с вами говорили-то? Я уже забыл. Опять вот ушел в вопросы милитаристские, так скажем. Да, вот еще одно сообщение о том, что провал у них по поводу высадки произошел. Так что вы немножко отстали, видать, от новостей в этом смысле. Вот кто написал по поводу того, что идет бой. Вроде бы уже все закончилось там. F-16 скоро будут на поклонке лежать, пишет Артем. F-16 это в первую очередь элемент ПВО, считает Кирилл. Да, я тоже считаю, что это один из наиболее вероятных вариантов использования F-16. Хотя некоторые действительно до сих пор вот эксперты говорят, что их могут и попытаться использовать для прорыва наших ПВО. Ну, не знаю. Мне кажется, это слишком опасно, и поэтому скорее как элемент усиления ПВО, да. Но, с другой стороны, есть те, кто критикует и говорит, что, слушайте, 10 там или 6 F-16 для укрепления ПВО Украины, это, в общем, ничего. Никак это не поможет им. Было 12 человек, 7 эвакуировано, уничтожено было 10 человек. Железная арифметика, пишет Эдуард. Ну, может, неправильно пишет автор, где-то ошибается там, поэтому не придирайтесь. Может, не будем доводить до F-16, пишет Валерий Морозкин. А это не от нас зависит, Валерий Морозкин. Это зависит от тех, кто поставляет F-16. Вот какое дело. Вот. Уничтожить тех, кто поставляет F-16, мы не можем, потому что это означает ядерную войну. Вот, соответственно, они поставлять это будут. Пока мы не уничтожим военные машину ВСУ, они будут принимать и F-16, и все, что им поставят. Значит, наша основная задача — уничтожить военную машину ВСУ. Для этого нам нужно уничтожить их в первую очередь на самом главном направлении, а это Донецкое направление. Остальные направления призваны, так сказать, отвлечь внимание основных сил с основного направления. Вот. Соответственно, мы отвлекали их внимание, когда заходили и создавали вот эту ситуацию в Харьковской области. Они нас пытаются сейчас отвлечь, когда зашли в Курскую область. Также они пытаются вот эти вот высадки устраивать, это уже на юге. Но это все для того, чтобы сорвать резервные силы с основного направления. Мы пытаемся их раздергать, они пытаются раздергать нас. Такой мой взгляд на данный момент. Возможно, он не соответствует вашему взгляду, и, возможно, он не соответствует тем страшным вещам, которые пишут в интернете некоторые там военные, вроде бы, блогеры. Ну вот, посмотрим. Может, я и не прав, а может быть и прав. Я имею в виду выявить, уничтожить их на территории врага, пишет Валерий Морозкин. У меня нет никаких сомнений, что задача выявить и уничтожить их на территории врага давно поставлена, и над этим постоянно работают. Другое дело, что враг тоже не спит, как говорится, враг тоже прячет, враг скрывает, враг обманывает, враг у нас, это не только Украина, но и вся там западная разведка и так далее. Это нужно понимать. А что они пишут, блогеры, пишет АК? Блогеры разные, поэтому пишут они разные. Одни валяются в истериках, другие пишут о том, что эти валяются в истериках, и не надо валяться в истериках. В общем, идет диалог. Не всегда конструктивный, но идет. Я говорю еще раз, если вдруг вы спрашиваете мое ощущение, и вы спрашиваете, кто мне в этом смысле ближе, мне ближе те, кто сохраняет спокойствие и не валяется в истериках. Я не понимаю, зачем валяться в истериках, и что это кому дает, и как это вообще как помогает, где и кому, кроме нашего врага. По-моему, это вообще один из элементов военной, так скажем, технологии, да, борьбы информационной в первую очередь, когда ты пытаешься сломать психику врага, ты пытаешься его раздавить и растоптать. Что-то есть про хуситов в Йемене, но не знаю, наверное, вам это не будет очень интересно, поэтому не будем на это очень сильно пока тратить времени. Министр обороны Колумбии заявил, что в июле в столице страны было предотвращено покушение на президента. Понятно, бывает. Американский портал Warzone пишет, что в атаках на Курскую область участвует около 120 наемников из грузинского легиона. Обязательно надо их всех убить. Обязательно. Вот. Эти наемники, они уже не нужны даже в Грузии. Вот, все об этом прекрасно знают, и уже позицию грузинские власти по этому поводу тоже свою обозначили. Это преступники, вот, и надо их уничтожать. Про хуситов в Йемене уже нет времени, пишет Зурита, звучит как стихи. А они чего, ракету догнать могут? Как ПВО, это как, пишет АК. Как использовать самолеты для поддержки ПВО? Объясняю. Например, летит беспилотник российский, например, герань. И вот герань, например, пытаться сбить. Вот это усиление ПВО. Например, летит какая-то наша ракета, пытаться перехватить с ракетой воздух-воздух, так сказать, противоракетой с самолета. Вот такой еще вариант существует. Все. Вот вам варианты ПВО. Можно пытаться самолетом, ну, в смысле, ракетой воздух-воздух с одного самолета сбить другой самолет. Но это гораздо сложнее, надо приближаться. Что-то вспомнил, как новый президент Мексики пригласил на инаугурацию нашего президента. Это в стране, где на предвыборной гонке убили 30 кандидатов в президенты, пишет Дмитрий. Обсуждали ряд подписанных Верховным законов? Нет, кстати, не обсуждали. Ну, там законы такие, мне кажется, что тут дискутировать. Закон о запрете энергетиков для детей. Замечательно, да? Какие еще там законы? Они все такие, по-моему, абсолютно понятные и четкие. Кинжал не собьют все равно, пишет АБЦ. Ну, АБЦ, вы же, наверное, уже поняли давно, что... Может, вы АВС, кстати? Ну, наверное, АВС. Почему АБЦ? Вы АВС. Так вот, АВС. Вы же, наверное, заметили, что все сбить далеко не всегда получается. Никакие системы не гарантируют стопроцентной защиты. Но усиливать свои системы ПВО – это, в общем, правильное дело. Вот. И если мы это понимаем, то и враги наши это понимают. Да, это инициалы АВС. Значит, вы АВС, я понял. Важный закон для новых граждан России, пишет Строгинский. Про мигрантов, пишет Нигматуллин. Да, если не встаешь на воинский учет, то можно лишать гражданства. То есть зашел человек, ну, приехал человек в Россию, получает гражданство, он должен автоматически пойти и встать на воинский учет. Если отказывается от этого, то тогда ему говорят, ну, давай, да-да, паспорт назад и до свидания. Вот такая история, и я думаю, что с этим тоже опять никто не будет спорить. Прекрасный закон, все с этим согласны, никаких вопросов нет. Вот. А то, знаете, можно так понаприезжать всяким разным бандеровцам сюда, и не только бандеровцам, да, вот, и под видом добропорядочных граждан делать какие-то странные вещи, а так... Упрощение процедуры передачи огнестрельного оружия в зону СВО. Это важно, пишет Андрей. Да, тоже я думаю, что никто не будет здесь вступать в дискуссию и только скажет, что это абсолютно правильный закон, который был необходим. И много у нас было разговоров о том, как там дробовики в определенный момент и ружья понадобились бойцам. И были сложности с этим. Но вот, слава богу, все подписано, все классно. Значит, так и будет. И дело идет. Это хорошо. Так, кстати, если у кого-то есть мобильное приложение, где есть карты Google, типа выбрать там пункт доставки до карты Google, тоже не грузится, как и YouTube, пишет М13. Чтобы использовать F-16 в режиме ПВО, потребуется постоянное его присутствие в воздухе. Представьте, сколько нужно топлива, пишет 386. Не соглашусь с вами, 386, что необходимо постоянное присутствие в воздухе, потому что когда вылетают наши герани достаточно издалека, они летят не очень быстро, там скорость движения не такая уж запредельная. Поэтому против герани они могут использовать, пытаться как ПВО F-16. Другое дело, что они пытались использовать, ну, сбивать герани еще сушками, и все это обычно заканчивалось для них очень плохо. В некотором смысле одну герань, я помню, они уничтожили собственным самолетом. Ну, Су, я не помню, 27, по-моему, там был. То есть они разбились об эту герань. Вот. То есть это не всегда эффективно, это тоже надо понимать. Слишком разноскоростные, да, вот, объекты. 10.00, я прощаюсь с вами до понедельника, следим за новостями. Подпишитесь, пожалуйста, на мой телеграм, называется он «Гудошников», для меня это важно. Вот. И да пребудет с вами сила.